Здравствуйте, дорогие телезрители! На последних наших телевизионных встречах, пользуясь старым видеоархивом, мы припоминали с вами наши давние рассуждения о власти как начале, о том, что любая власть противостоит безвластию и анархии или хаосу. Поэтому библейское выражение «всякая власть от Бога» касается любого режима, даже всякого изуверского, потому что безвластие страшнее любого тирана. Безвластие приводит к мародерству, хуже которого уже ничего не придумаешь. Так вот, власть как синоним порядка, упорядоченности, благоуспешности жизни – это то, что от Бога. И в этом смысле всякий носитель власти исполняет волю Божию. Но, как мы отмечали с вами, абсолютное большинство носителей власти ведут себя, по меньшей мере, компромиссно. Компромисс состоит в том, что ключевая форма реализации этого начала власти от Бога состоит в его отчуждении от человека. Очень часто власть безлична. Она, как правило, имеет дело с интересами и потребностями народа безличностного, усредненного характера. В лучшем случае представителей власти волнуют вопросы, касающиеся общего благосостояния людей, достатка, здравоохранения, безопасности, обеспеченной старости, каких-то льгот для детей, отрочества, студентов. Все эти вопросы, безусловно, важны. Но, как мы подчеркивали с вами, человек, по большому счету, живет другими интересами. Конечно, всех нас волнуют вопросы благосостояния и здравоохранения. Но, как мы подчеркивали с вами, счастье как раз от этого не зависит. Глядишь, человек с минимумом достатка, а счастлив. А бывает и наоборот. Человек материально обеспеченный, но бесконечно одинокий. Поэтому вот эти предметы, скажем, личностного одиночества, каких-то таких вещей, как жажда творчества, дефицит любви, чаще они в принципе находятся за пределами такого измерения социальной жизни, как политика. И несмотря на оговорки, которые мы озвучивали в прошлый раз, мы приходим к выводу, что власть не может быть индифферентна к тому, от чего тоскует человек. Власть не может проходить мимо того, от чего человеку бывает плохо, когда у него есть одежда, дом, машина и все такое. Конечно, власть не имеет права диктовать человеку. Голубчик, мы тебе сейчас дадим пилюлю, ты ее выпьешь и больше тосковать не будешь. Вот такой парадокс. В таком очень тонком виде христиане и должны выдерживать свое специфическое отношение к власти. Власть – это на самом деле то, что требует преображения Духом Христовым. То есть у власти в перспективе, в принципе, может когда-нибудь появиться христианское лицо. Но это может быть в том случае, когда власть будет подчинена христианскому мироощущению, если власть станет производной от глубинных интересов человека. Человеку нельзя гарантировать счастье, человеку нельзя гарантировать, что если он будет вести себя так-то и так-то, то оно непременно состоится. Человеку нельзя гарантировать веру. Это просто несомненная вещь. Но от системы власти зависит спектр возможностей человека, что доступно человеку, чтобы достойно испытать свои творческие возможности, например. Вот при большевиках были дворцы пионеров. Конечно, нередко убогие были заведения, но, оказывается, отсутствие аналогов подобных учреждений создает просто клоаку. И понятно, для чего большевикам нужны были дворцы пионеров. Дворцы пионеров нужны были для того, чтобы воспитывать технократически ориентированных людей. Потому что в основном чем занимались во дворцах пионеров, помимо танцев, хороводов и пения хором? Еще были там всякие технические кружки, чтобы дети с измальства привыкали, что хорошее дело должно быть общественно полезным. Но, тем не менее, какой-то отголосок чего-то естественного, чего-то настоящего в этом тоже был. И когда этого не стало, оказалось, что хуже. И это не к тому, что христиане должны возрождать дворцы пионеров. Но в контексте разговора о том, что, скажем, от власти, к примеру, зависит, как мобилизовать общественные ресурсы, в частности финансовые, чтобы граждане страны имели возможность себя пробовать в разных сферах. Власть может это стимулировать, а может быть к этому индифферентна. Вы, наверное, догадываетесь, что деньги, как известно, такая вещь, которой никогда не бывает много. Это такой странный феномен, которого то нет совсем. И поэтому ведь общество может быть правильно сориентировано относительно того, на что ему в первую очередь расходовать деньги, только в том случае, если у него верно выстроены общественно значимые приоритеты. А вся наша жизнь, сугубо интимная, она имеет свое общественное измерение. Ну вот очень банальный пример. Всем нормальным людям хочется когда-то выяснить применительно к себе такой очевидный ответ на не менее очевидный вопрос. А будет ли у меня когда-то семья или нет? Могу ли я этот ответ искать, скажем, в безвоздушном пространстве? Нет, конечно. Если в обществе не выработаны какие-то формы возможности просто элементарно физически сталкиваться друг с другом, не только на улице, на работе или еще в увеселительных заведениях. Как можно догадаться, диапазон таких возможностей резко сокращается, но и поэтому общество, само того в общем не замечая, стимулирует просто экстенсивное одиночество своих граждан. То есть это легко сказать, что поиск друг друга – это дело совершенно интимное, и продиктовать, как это делается, не то что власть, вообще никто не может. Но как бы помочь людям испытывать себя в этом отношении очень даже как раз и можно. Как? А вот так, чтобы у людей было как можно больше возможностей не торчать перед ящиком дома. А чтобы у человека была возможность за очень недорого, скажем, путешествовать, заниматься спортом, это уже что-то в сравнении часто с бездарными формами времяпровождения. Но видите ли, то и другое – это форма, которая требует организованности, которая требует расходов, которая требует наставника. Потому что, например, верхом на лошади – конечно, интересно ездить, но очень часто в современных условиях человек стоит перед выбором или заниматься этим профессионально, или гробить на это уйму денег, что, в общем, тоже означает заниматься профессионально, но только уже не верховой ездой, а зарабатывать профессионально деньги, чтобы их было много, и чтобы я мог себе позволить такое удовольствие – ездить верхом. А вот так, скажем, раз в неделю, просто потому что хочется попробовать и это, потому что это что-то такое замечательное. Извините, я говорю очень банальные вещи, так что всплывают некоторые до боли сентиментальные образы. Но в целом, думаю, понятна мысль основная. А вот она состоит в том, что, как ни странно, от властных структур зависит, сколь широки изначально возможности человека увидеть себя, понять себя в этом мире, среди людей. Вот как человек будет понимать себя среди людей, если он среди людей толком не бывает, ну, за вычетом его профессиональных обязанностей? А там он имеет дело не столько с людьми, сколько с коллегами. Это не одно и то же, согласитесь. Коллегам труднее быть самими собой, пока они работают. Так что, как ни странно, от власти это зависит. От власти, например, зависит, ну, не обязательно иметь детские сады, особенно советского пошиба, когда дети, схватившись друг за друга, гуськом переходят улицу, а главная забота воспитателя – не потерять своих воспитанников и уложить их спать во время тихого часа. Или помните еще в наше время счастливого детства при товарище Хрущеве оно начиналось? Замечательное мероприятие под кодовым названием «Ложка рыбьего жира». Это было нечто. Все дети в обязательном порядке попробуют отвертеться. Это была такая экзекуция, к которой мы все относились с неподдельным детским азартом. То есть не было на свете ребенка, которому нравилось бы употреблять эту гадость. Но пресловутый кайф состоял в том, чтобы испытание выдержать с честью, как можно меньше морщиться, не гримасничать и так далее. Подошел, заглотнул и свободен. Государственная забота о здоровье детей. Другое дело, что забота топорная, но теперь и такое нет. Но ведь можно сделать иначе. Можно сделать так, чтобы у родителей был свой осознанный выбор. А родители имеют возможность индивидуального подхода к ребенку, потому что у них куда больше возможности его наблюдать. Они его знают с первых секунд его существования. Они знают все его особенности. Они имеют возможность подпитываться всякими профессиональными сведениями относительно того, какие существуют специфические особенности развития, роста организма и так далее. Куда глубже можно организовать ту же тупую заботу о детском здоровье. И это будет намного эффективнее, намного полезнее. В это будут вовлечены, собственно, те, кто действительно озабочен здоровьем детей, а не некая медсестра детского сада, которой поневоле дети почти до лампочки, поскольку какие у нее могут быть личные отношения с этим выводком чужих детей, которые, к тому же, прошли через ее руки, сделали ей ручкой, и только она их и видела. Но вот поставить заботу на некий новый уровень, это требует, во-первых, недюжинных усилий общества, во-вторых, организационных, а в-третьих, колоссальных средств. И как это осуществить? Что нужно в первую очередь? Каким идти путем? Какая методология? И много-много вопросов всплывает. И непростых вопросов, на которые достаточно сложные и спорные могут быть ответы. «О путях познания истины» размышляет профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
А оказывается, существуют духовные законы. Законы просто. Один из святых очень хорошо пишет, что многие не знают даже того закона, по которому Господь положил, чтобы за каждым делом, добрым или злым, приличное ему, этому делу, воздаяние. Слышите? За каждым делом, добрым или злым, приличное ему воздаяние следовало естественно, а не по особенному, не специальному указу Бога. Естественно следовало за каждым нашим деянием, а не Бог сейчас этого паршивца мы накажем, а этого наградим. Вы знаете, это просто поразительное явление, состоящее в чем? Учимся в школах, проходим всякие законы, и Гей-Люсаков, и Паскаль, и Ньютонов, и Пифагоров, кого только нет. Изучаем биологию, законы организма, законы жизни – только одно полностью исчезает из нашего сознания. Да человек-то, разве это материя пустая? Или это только животный организм? О чем мы говорим? Чем отличается человек? Тем, что он имеет разум, имеет волю, имеет чувства. То есть отличается чем? Своим духовным ликом от всего прочего. Разумное существо. Так, следовательно, как в этой материи, как в этом жизненном океане существуют законы, следовательно, должны существовать столь же незыблемые, такие же твердые, нерушимые и абсолютные духовные законы жизни. Я вовсе не говорю это о христианстве. Законы существуют помимо всего на свете. Разве закон тяготения существует только потому, что христианство, что ли, объявляет? Разве закон воздаяния – это что, христианство? Нет, духовные законы, они такие же незыблемые, нарушение которых ведет точно так же к таким же печальным, трагическим событиям в нашей жизни, еще даже большим, чем нарушение законов материальных, законов биологических. Об этом даже и речи нет. Вы почитайте учебники обществоведения, биологии, психологии, где вы найдете разговор, где вы найдете перечень, где найдете указания на то, что существуют духовные законы, то есть которые-то прежде всего под номером один и стоят для человека. Еще раз обращаю ваше внимание на эту формулировку. Господь положил, чтобы за каждым делом, добрым или злым, соответствующее воздаяние, воздаяние, то есть следствие, то есть результат, следовал естественно, а не по особому назначению от Бога, как думают не знающие духовного закона.
Православный миссионер отец Виктор Верянскин продолжит свои рассуждения, связанные с историей Украины и нашей поместной православной церкви.
Я хотел бы напомнить себе и вам, что исторические концепции и их интерпретации предполагают многовариантность, полисемантичность. Нравится нам это или не нравится. Если действительно я беру какой-то предмет для анализа и рассмотрения, чисто рационально даже. Например, стакан элементарный на столе. И я говорю, так это кусок стекла. И это тоже правда. По материалу, из которого он сделан. А другой человек говорит, а я, говорит, в нем вижу цилиндр, геометрическую фигуру. И видит негодяй. Видит цилиндр, а не только стекло. Но он цилиндр по форме уже, а не по материалу. А третий говорит, а мне вообще наплевать, он цилиндрический, или он конический, или он бумажный, или он пластиковый, дай мне попить. Для меня это инструмент для утоления жажды и питья. И парадокс заключается в том, что все трое правы. Это же Алла Пугачева поет, ты и я, мы оба правы. Ах, как правы. Но правота есть, а любви нет. А семья распалась, одна осталась правота. И вот возникает вопрос... Историческая правота. Когда мы говорим, Восток не так видит Украины историю и цель и предназначение, а заходники иначе видят историю и предназначение Украины и так далее. И задача оказывается такова, чтобы соединить с нескольких точек зрения разные видения и истории, и ее предмета. И поэтому историю пишут по-разному. Когда татарин Карамурза написал первую подробную историю. Он назвал как ее? Карамзин. «История государства российского». Обратите внимание, он за предмет исследования и описания поставил во главу угла и акцент сделал на государстве, на аппарате управления, на власти. А следующий историк Погодин посмотрел и говорит, а что это только одно государство? А где народ? Где народ? Я напишу историю народа российского. И он под таким названием, Погодин, выпустил «Историю народа российского». А третий историк посмотрел и говорит, одни пишут про власти, другие про народ, а я напишу про территорию, история земель. И написал иную историю, оказывается. А третий говорит, а я вообще историю почвы напишу. Я Докучаев, профессор с Полтавщины. Вы под землей понимаете одно, территорию страны и государства, а я вообще чернозем понимаю под этим. И сегодня некоторые говорят, концепция чернозем породил украинцев. Надо уточнять не только предмет исследования исторического, надо еще уточнять и методику исследования. Из каких материалов и источников вы строите эту историю и по какой методологии?
И последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Итак, мы уже почти вплотную приблизились к эре Константина. Отношение императоров к религии в доконстантиновское время, как мы говорили с вами, было несколько противоречивым. С одной стороны, интерес к множеству культов, к расширению политеизма. Некоторые из императоров одновременно почитали и Юпитера, и Христа. С другой стороны, имел место и противоположный процесс – стремление унифицировать римский культ. Это наглядно на примере поклонения Богу Солнца. Греческая традиция – это не только Гелиос, но и Аполлон. В азиатской традиции – это Митра. Причем культы эти были довольно сильны. Становились популярными и восточно-синкретические религиозные системы. А все это вместе взятое постепенно ослабляло влияние традиционного олимпийского культа. Последний был связан с верностью древности. Во всемирной истории сохранилось высказывание крупного общественного деятеля, чье имя стало нарицательным – мецената. Он говорил, что благоденствие и стабильность в государстве зависит от стабильности богопочитания. – А императору Августу он советовал, почитай богов сам по обычаю предков, и других принуждай к тому же, ненавидь и наказывай тех, кто вводит чужих богов. Он имел в виду, что важно сохранять верность древним богам, тогда сохранится стабильность в государстве и обществе. Таким образом, мы видим, что и в религиозной сфере за три века существования христианства произошли значительные изменения. Причем не только упорное сопротивление христианства изменило религиозное самосознание римского общества, но и умаление олимпийского богопочитания одновременно с ростом популярности восточных культов, в том числе и гностического характера. В целом, можно сказать, явно противоречивая общественная и государственная ситуация в Римской империи, метание от одной концепции к другой, было благоприятной для нахождения каких-то новых, совершенно кардинальных решений в области государственного и общественного строительства и жизни. В значительной степени этому способствовал приход на престол Константина Великого. Во-первых, он перенес столицу империи из Рима в город Византии на Босфоре. Этот город будет практически выстроен заново и назван в честь самого Константина Константинополем. И, в общем, по заслугам. Суд истории вполне оправдывает сие свершение императора. Чтобы мы поняли, что это значит, я скажу следующее. Вся идея, весь центр, вся римская легенда заключалась в самом городе, в Риме. Нам, может быть, трудно понять. В нашей истории нет этому аналогов. Это событие можно сравнить, ну, разве что, с падением Иерусалима для верующих иудеев. Рим – это действительно вечный город. Рим являл собой символ, центр, средоточие жизни, то, ради чего, собственно, Римская империя жила. Трудно найти достаточное количество превосходных эпитетов, чтобы мы увидели объем и полную роль Рима в империи. Он действительно был сердцем империи. И вот Константин увидел, что из этого сердца понемногу уходит жизнь. Оно постепенно отмирает. И вовремя решился на операцию с пересадкой нового сердца организму государства. Этим он определил будущее. Жизнь в дальнейшем будет складываться на Востоке. И в этом смысле существование Константинополя, как сердце империи в течение, по крайней мере, 11 веков, свидетельство некоторого пророческого измерения в этом действии Константина в перенесении столицы. А второй, как бы ответ на вопрос, в чем главная историческая заслуга Константина? В том, что римский император стал христианином. Все волки во всех лесах сдохли, наверное. Римского императора ведь всегда воспринимали как стража культов языческих. Христиане очень хорошо помнили слова Христа о том, что Царство Божие не от мира сего. Прекрасно понимали завет «не путать Божье кесарево, а тут вот тебе на». Для христиан это должно было быть нечаянной радостью, но и одновременно замешательством. Они к этому не привыкли, да и поначалу не понимали, как с этим жить. Император – христианин. В их сознании это в какой-то мере понятие взаимоисключающее. Император как должность даже не входила в список запрещенных для христианина профессий. Потому как даже в голову никому не могло прийти, что император может стать христианином. Ну, а результатом последнего Константин своим эдиктом 313 года узаконил христианство в империи, уравнял его с другими религиями Римской империи. Остановимся давайте на этом, если даст Бог, продолжим наши церковно-исторические размышления в следующий раз. Всего доброго!